наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, спасительного и благоприятного времени текущей Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе пятой Великого Поста и преподобной Марии Египетской. Братья, люди маловерные, слабые и в молитве, и в подвигах добродетели, и в нас, поэтому духовная перемена или преображение внутреннее не столь заметно, не столь светло и славно, как во святых угодниках Божиих. Вот в ней благодать Божия совершила чудное преображение, обновление, просветление. Были они люди, подобные нам. А посмотрите, что из них сделала благодать Божия при их вере и горячности, любви к Богу. Они стали как бы ангелами, святыми, из слабых, сильными благодатью Божией, из незнатных, славными. А многие из смердящих сосудов всякого греха, из сосудов дьявола, всеблагоухающими сосудами благодати Божией и всякой добродетели. Вот какое чудо преображение производит в человека благодать Божия. И это только начатки, только слабая тень того славного преображения, который совершит Господь над любящими Его во второе свое страшное пришествие, когда произведет окончательный суд над миром. Тогда праведники воссеют, как солнце, в царстве Отца их. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сколько недель уже поем мы «Покаяние отверзими двери жизнодавчие», и всякий раз получаем от Господа утешительный и воодушевительный на покаяние ответ, или в чтениях евангельских, или в воспоминаниях, соединенных с недельными днями. Дело покаяния походит на то, как если домовладыка сидит во внутренних покоях, а какие-нибудь лица, ища входа к нему, взываются вне: отверзи нам двери», — говорит святитель Феофан Затворник Вышинский. Да молодыка же изнутри одному ответствует: «Иди, дверь отворена», другому: «Иди, дверь не замкнута, только притворена, отвори и войди». Третьему: «Ключ там, снаружи. Найдя его, вложи в замок, поверни, как требует ключ, отворишь и войди». Разные лица, разные им ответы и разные труды при входе в дверь. Но все, ступив за дверь, дерзновенно входят внутрь, приближаются к домовладыке, повергаются к стопам его, удостаиваются милостивых объятий его и поставляются вблизи, утешаться его всеублажающей близостью. Понятна ли вам эта притча? Домовладыка — это Господь, принимающий кающихся грешников и опять приближающий их к себе. Из приходящих же к нему, кто это первые, находящие дверь отворенной? Это те, кто по предыдущей исповеди и святом причастии сохранили себя чистыми от всякого греха, и мысли, и чувства свои не осквернили никакой нечистотой, и огни ревности сберегли неугасимым. Кто же вторые, нашедшие дверь притворенной? Это те, кто иногда ослабевали в ревности богоугождения, поддавались по временам беспечности и нерадению, и хотя соблюли себя от смертных грехов, но не всегда мысли и чувства свои сохраняли чистыми пред Господом. Кто же третий, для которых дверь замкнута и ключ брошен, так что его еще надо найти? Это впадшие в смертные грехи, поработившие себя страстям и греховным привычкам и пребывающие через то в окаменелом нечувствии, беспечности и ослеплении. Какому-либо из этих классов принадлежим и мы, какому же причислим себя? К первому? Найдется ли кто такой? Ко второму? И эти редкие. Остается причислить себя к третьему. Блаженны первые, не совсем худо и вторым, но не будем отчаиваться и мы, грехами обремененные и страстями опутанные. И нас готов принять Господь, и нас зовет, и нас примет, и допустит к себе. Пусть дверь замкнута и ключ не знаем где, поищем и найдем, отворим дверь и войдем к Господу. Каков же ключ от двери покаяния? Это болезненные, покаянные чувства, чувства греховности своей и виновности, чувства гнева Божия за грехи и ужас от этого, чувства сокрушения и раскаяния во всех грехах. В чем же состоит поворот ключа, омыкающий замкнутую дверь? В отвращении к греху, возненавидении его, сохранении от него сердца и обращении его к Богу и делам Богу угодным. В чем состоит отверзение двери покаяния? В крепком и непоколебимом намерении не возвращаться к прежним непотребным делам и в искреннем обете Господу Единому работать все дни остальной жизни своей. Итак, нужно нам осознать грехи, сокрушиться и воскорбить о них, отвратиться от них и обратиться ко Господу, обещаясь не поблажать страстям и грехам, и будет отворена дверь. Если все сделано, войдем ли тотчас? Нет еще. Надо получить дозволение на вход. Дозволение же покупается через исповедание нами грехов своих, а вручается нам через разрешение грехов от духовного Отца нашего. После этого остается только войти, приблизиться к дому Владыки и сподобиться Его объятия и близкого к Нему стояния. Это совершается через святое причащение. «Пойдем те же все, никто не отказывайся, никто не отставай от других, никто не отчаивайся». Всех зовет домовладыка и всех ждет. Пойдемте друг друга понуждая и друг друга поощряя. Скажем стоящему, ты что стоишь? Разве вне крова его блаженного хочешь оставаться? Что упираешься ногами и не с места? Ты разве не взываешь вместе с церковью или языком только взываешь, а не сердцем? Покаяние отверзями двери жизнодавчие. Что же стоишь? Приступи к делу. Все у тебя под руками. Немного труда, и все найдешь. И во всем успеешь. Вот и ключ. Осмотри, как им поворотить, и как дверь отворить, и как попутную получить. Вот видишь сквозь отворяемую другим дверь объятия Отче к тебе простерты и готовы принять тебя. Уже ли еще будешь мешкать? Беспечно озираясь туда и сюда, бесполезно тратя короткое и дорогое время. Да, братья, коротко уже дорогое время. Дорогое время есть время поста и покаяния, а его осталось 2 недели. Пропустил, дождешься ли его снова? Говорю это тем, кто еще не примирились с Господом и, видя себя отягченными множеством грехов. И говорю предостережение, как бы кто, отлагая неделю за неделей ковине, и совсем не отложил его в этот пост, и будет целый год томиться под тяжестью грехов и гнева Божия за них». И хорошо еще, если доживем до следующего благоприятного времени, а то и на тот свет пойдем непомилованными, а там и без нас, конечно, отворят нам дверь, но уже не покаяние, толкнут в нее и запрут навсегда. За ней же встретит нас не объятие Отче, а огонь неугасимый, червь неусыпающий и духи злобы, ненавистники наши. Приводя это на память, поспешим, братья, отворить себе дверь покаяния, и да умудрит нас Господь в столь нужном для нас деле. Аминь. Святитель Феофан, затворник Вышинский. по милости Божией провели мы уже целых 5 недель поста. Стоим уже за чертой его преполовения, еще и еще немного усилий, 2 недели, 14 дней, и ваша цель достигнута, утешает, воодушевляет и ободряет Мать наша Церковь, сопровождающая нас во все святые 47 дней. Но утомленные пловцы соскучились в своем путешествии, они стремятся скорее выйти на берег. Им дни кажутся неделями. Нетерпение вызывает ропот, ропот рождает зависть. Кому? К непостящимся. Те, как и были, остаются при своих привычках. У них дни идут поочередно. Солнце встает и заходит, находя их телесно насыщенными, в чувствах невозбужденными. А постящиеся раздражены, оглядываются на пройденные поприще поста, сомневаются, возражают. Неоднократно даже мы слышали из нескольких уст то жалобы, то рассуждения, то любопытные вопросы в таком роде. Зачем вообще посты? Зачем пред светлым днем великой радости воскресения Христова установлен такой длинный, суровый и строжайший пост? Праздник воскресения Христова Церковь не только благословляет и разрешает, но повелевает радоваться. Великопостное же долгое сетование и говение может нас даже отучить от жизнерадостности, а воздержание — истощить наши телесные силы, омрачить наше тело, чело. И, может быть, великопостная печаль обратится в привычку. Вот какое оружие выставляют люди, раздраженные воздержанием, пощением и говением в одни святой четыре десятницы. Отвечаем на возражение о значении Великого Поста к общему успокоению, назиданию и ободрению в вере. Пост перед Пасхой самый древний в нашей Церкви. Его учредили апостолы, наши первые наставники и учителя. Раз при жизни Спасителя они слышали от Него беседу с фарисеями, которые укоряли Его тем, что ученики Его не постятся. Спаситель в этой беседе доказал, что для учеников Его не настало время поста. Когда отнимется от них жених, тогда они будут и должны поститься. И вот ужасное это время настало. Пред самой Пасхой у них отнят был жених. Утешение и отрада их душ. Ученики вспомнили о заповеди Спасителя, а затем по пламенно любящему чувству своего сердца наложили на себя пост и заповедали всем христианам всех веков и народов в это время поститься. Этот пост не был только одним воздержанием в яствах и питьях, он был соединен с покаянием. Апостолы не желали позабыть о том, как во время страданий Господа все они оставили Его, а старейший из них даже троекратно отрекся от Него. Живое воспоминание страданий и крестной смерти Сына Божия вызывало у них грусть, страх и ужас. Если страсти Христовы у апостолов вызывали чувства скорби и сокрушения, то тем более должны быть эти чувства у нас, грешных. Раскроем свою совесть, вспомним свою жизнь. О, как мы оскорбили Господа, как мы Его прогневали! У апостолов отняли Спасителя, а мы сами Его отринули своей неподобной жизнью, нехристианской, своими грубыми пороками, своими бесстыдными сомнениями, своей неверностью. Вспомним, что мы все заповеди Божии нарушили, и как нарушили? Нарушили гордо, беззаботно, самоуверенно. Если в ком не оскудели, не иссякли чувства благодарности и понимания, тому ясно, что нам нужен пост более, нежели был он нужен апостолам и другим угодникам Божиим. Апостолы были только раз или несколько раз прегрешившие. Мы же грешим изо дня в день в течение многих и долгих лет. Для чего же Церковь установила 40-дневный пост, продолжающийся от понедельника первой седмицы до субботы Лазаревой? 40-дневный пост напоминает нам о посте Спасителя в пустыне. Занимает он время перед Пасхой, потому что пост Спасителя был вскоре после крещения Господня. Это во-первых. А во-вторых, потому что Церковь длинным постом старается подготовить христиан к торжеству праздника Светлого Воскресения. Как Господь наш Иисус Христос вошел в свою славу долгим путем смирения, нужды и подвигов, так и христиане, как Его ученики, должны пройти подобный путь. Как Господь наш начал свое служение постом в пустыне и кончил его крестными страданиями, так и мы должны пройти за Иисусом Христом весь Его путь по Его заповеди. Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Как Господь 40-дневным постом победил врага-искусителя, так и мы, подражая Ему, можем научиться побеждать свои дурные наклонности, свои вредные страсти. Уяснив два вопроса, отвечаем коротко и на третий. Длинный пост и долгое воздержание не отучают нас радоваться воскресению Христову, но научат благоразумно пользоваться дарами Божьими. Пост научит нас не ко злу, а к добру направлять наши чувства, во всем наблюдать меру, не забывать о том, чего нам стоило покаяние и великопостное говение. Мы знаем по своему горькому опыту, если хорошо проведен Великий пост, то светлым и святым будет наше празднование Святой Пасхи. Раз человек нашел Царство Небесное, он его не променяет ни на что земное. Позже есть ничто иное, как искание Царства Божия. «Позже ищите, — говорил Иисус Христос, — Царство Божие, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Итак, не ропщите и не унывайте, постящиеся. Слава Богу, мы переплыли уже более половины пути, день-другой, и перед нами будет виден берег. В эту неделю услышим, как Церковь за нас будет молиться: Господи, не погуби их до конца, но помилуй и спаси их. Будем слышать, как она будет молить и невесту, не невестную, воеводу победительную, пречистую Богородицу, руководить нас во спасение. А там воспоминания славного входа Христова с вербами, а там дни страстей, а там славное святое воскресение. Господи, не предашь нас до конца, введи нас молитвенным постом и подвигом в славные дни Христовой Пасхи, Пасхи вечной. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Если для ребенка какой-либо иной путь к счастью, кроме как верить матери и слушаться ее, если большее чудовище, чем дитя, которое не верит своей матери и не слушается ее? Вера — самый целомудренный путь познания. Свернувший с пути сего становится нецеломудренным, нечистым. Вера — самый быстрый путь познания. Свернувший с пути сего вступает на путь запоздания. Где есть вера, есть и совет. Где нет веры, совет не помогает. где есть вера, есть и собеседование. Где вера оскудевает, там оскудевает и беседа. Там сомнения и искушения занимают место беседы. Святитель Николай Сербский. Кающийся есть непосрамленный осужденник. Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам. Покаяние есть очищение совести. Покаяние есть добровольное терпение всего скорбного. Кающийся есть изобретатель наказаний для себя самого. Покаяние есть крепкое утеснение чрева, уязвление души, в глубоком чувстве. Слово пятое о покаянии, преподобный Иоанн Лествичник. Не ужасайся, если и каждый день падаешь, и не отступают пути Божии, но стой мужественно, и без сомнения ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение. Когда язва еще нова и горяча, тогда удобно исцеляется, но застарелые, оставленные в небрежении и запущенные раны неудобно исцеляются, ибо для врачевания своего требует уже многого труда, резания и прижигания. Многие раны от закоснения делаются неисцельными, но у Бога вся возможна. Слово пятое о покаянии, преподобный Иоанн Лествичник. Пост есть насилие естества, отвержение всего, что услаждает вкус, погашение телесного рожения, истребление лукавых помышлений, освобождение от скверных, сновидений, чистота молитвы, светило души, хранение ума, истребление сердечной бесчувственности, дверь умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание многословия, причина безмолвия, страж послушания, облегчение сна, здравие тела, виновник бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и небесное наслаждение. Слово 14 о чревоугодии, преподобный Иоанн Лествичник. Как, черпая воду из источников, иногда неприметно зачерпываем и жабу вместе с водою, так часто совершая дела добродетели мы тайно выполняем сплетенные с ними страсти. Например, со страннолюбием сплетается объедение, с любовью — блуд, с рассуждением — коварство, с мудростью — хитрость, с кротостью — тонкое лукавство, медлительность и леность. Прикословие, самочиние и непослушание, с молчанием сплетается кичливость учительства, с радостью возношение, с надеждой ослабление, с любовью опять осуждение ближнего, с безмолвием уныние и леность, с чистотою чувства огорчения, с миренномудрием дерзость, ко всем же сим добродетелям прилипает тщеславие. Слово 26 о рассуждении помыслов и страстей, преподобный Иоанн Лествичник. Господи, Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Непрестанно руководствуя православных христиан в продолжении Четыредесятницы в освятительных подвигах поста и покаяния Церковь при богослужении в Пятую Седмицу утешает и ободряет постящихся тем, что они перешли уже половину поста, и побуждает, чтобы мы, приполовившие священный пощение путь, радостно текли к будущему воскресению. Усугубляя при конце постного поприща побуждение к неослабному Богу угодному житию, Церковь и в Пятую Седмицу продолжает напоминать нам, что мы впали в грехи, подобно впавшему в разбойники, и внушает ожидать милосердия от Господа. «Возопи Христу Богу за тебя распеншемуся», — говорит Церковь, «и раны волею приемшему. Попекись о мне, Господи, и спаси меня». Священные песнопения, ныне возносимые при богослужении Пятой Седмицы, преданы Церкви в VII и VIII веках святым Сафронием Иерусалимским, Андреем Критским, Иосифом и Феодором Студитами. «Да не будут человеки ленивы к духовным подвигам». Церковь три дня Пятой Седмицы, в четверток, субботу и день воскресный предлагает особенное для верующих побуждение к подвигам благочестия. В четверток на утреннем богослужении Церковь постановила произносить великий канон святого Андрея Критского и житие святой преподобной Марии Египетской. Пение канона святого Андрея Критского в четверток Пятой Седмицы Великого Поста иногда называется «Стоянием Марии Египетские». «Умиление Иисусе подай, поющим ныне тебе канон великий». Этими словами начинается синоксарь в четверток Пятой Седмицы Четыредесятницы и говорит: «Великий канон умиления не ищет наимущ всякую бо Ветхого и Нового Завета, повесть снискав и собрав от Адама даже до самого Христова, вознесение и апостольские проповеди научают всякую душу благим ревновать и подражать и по силе, злых же отбегать и присно к Богу воссекать и покаянием, слезами, исповеданием и иным благоугождением». Этот канон столь есть широкий и сладкогласный, как и саму жесточайшую душу доволен умягчить и к бодрости благой воздвигнуть, если только сокрушенным сердцем и вниманием поется. Великим канон называется по мыслям и воспоминаниям, в нем содержащимся, ибо плодовит творец его, сложив его отлично от прочих канонов, которые заключают в себе по 30 и немного более тропарей, а сей 250 тропарей, из коих каждый источает неизреченную сладость. Посему сей великий канон, приносящий великое умиление и произносится в Великой Четыредесятнице и произносится дважды на повечерях первой седмицы раздельно, в четыре первые дня я и в четверток Пятой Седмицы Четыредесятницы на утренние весь в полном его составе, совокупно с каноном этого дня. «Великий канон глаголем костно, — говорит Церковь, — и сокрушенным сердцем и глазом, творящие на киежда тропарь метания, то есть земные поклоны три». Вместе с Великим Каноном для ободрения духовно труждающейся Церковь постановила произносить житие святой преподобной Марии Египетской, показуя в ней образец истинного покаяния и примером ее назидания верующих. Целомудренные паки бытия творит и к Богу воздвижет, и не ниспадайте, ниже отчаяйтесь, если иногда некими прегрешениями уловлены будем. Повествование о преподобной Марии Египетской показывает образец истинного покаяния и неизреченного человеколюбия Божия к искренно хотящим обратиться от прегрешений своих. О Марии Египетской мы чуть позже еще вспомним. В субботу пятой седмицы церковь совершает молебное последование Акафиста или похвалы Адигитрии Пресвятой Богородицы, начиная с сказания на этот день стихами, неседальными песнями благодарения поэт Град бодрую в браних предстательницу. По сказанию древнего предания, по вознесении Господа, святой евангелист Лука, знавший иконописание, начертал образ Божией Матери и показал ей, узревшее изображение свое, она воспомянула прежнее свое пророчение: «Отныне блажат мя все роди», и сказала: «Благодать моя сею иконою да будет». Святой Лука послал икону в Антиохию к державному Феофилу, которому написал и послал он свое Евангелие и книгу «Деяний апостольских». Из Антиохии, где верующие с великим благоговением почитали благодатную икону, по прошествии многих лет она перенесена была в Иерусалим, потом Евдокию, супругою греческого императора Феодосия II младшего, которая путешествовала на поклонение святым местам из Иерусалима, прислана в Константинополь сестре супруга Ия святой Пульхирии в знамение мира и любви. В Константинополе образ владычицы с благоговением и радостью, принятый Пульхирией, поставлен был ею во Влахернской церкви, где хранилась и честная риза Пресвятой Богородицы, и сделался известен под именем Влахернского. Благочестивая Пульхирия учредила во Влахернском храме еженедельное моление к Богородице во вторник. От святого образа Богоматери, написанного евангелистом Лукою и пребывшего в Константинопольском храме, совершились многие благодатные знамения. Явясь однажды двум слепцам, Богоматерь привела их в Влахернскую церковь к образу своему и подала им совершенное прозрение. По этому благодатному знамению сей чудотворный образ стали именовать Адигитрия, то есть путеводительница, заступница и помощница. Это название чудотворного образа Богоматери сохранилось потом навсегда и утвердилось троекратным избавлением Константинополя от сильных врагов, которые церковь достойно приписывает невидимому заступлению Адигитрии. Дивную помощь Адигитрии, благодатно поданную верующим, церковь вспоминает и прославляет в субботу пятой недели Великого Поста, потому что первое избавление Константинополя помощью Адигитрии было около этого времени, притом Матерь Божия есть спаспешница и покаянию. Ее содействием православные побеждают врагов видимых и невидимых. Ее помощью греки многократно побеждали неверующих, а Мария Египетская, воспоминаемая в четверток пятой седмицы Четыредесятницы и в следующий воскресный день, победила грех свой. Богослужение, совершаемое в субботу пятой седмицы Четыредесятницы в честь Богородицы, называется похвалою и стоянием, потому что хвалебные песни Богородицы первоначально принесены были верующими стоя в продолжение ночи, отчего хвалебное пение в честь Адигитрии, доселе совершаемой церкви, называется акафистом или стоянием. Не седальный же акафист речися за ней просто стоящие, тогда все люди матери слова песнь воспеши. Сначала праздник Акафиста совершался только в Константинополе и именно в том самом Влахернском храме, в котором хранились чудодейственные изображения Божьей Матери и священные остатки земной жизни, риза и пояс ее, и где народ в ночь приступа к городу аваров и персов совершал всенощные бдения Богоматери. Но в IX веке праздник сей внесен в типик монастырей святого Саввы и Судийского, и потом в Триодь, и с того времени сделался всеобщий во всей православной церкви. Воскресный день пятой седмицы Великого Поста неослабно побуждая верующих к истинному покаянию, коим достигается Царствие Божие, Церковь притчею о богатом Лазаре, изъясняемо в Песнопении, получает, что Царство Божие есть не пища и питье, но правда, воздержание и милосердие. Войдут в него те, кои от сокровищ своих влагают в руки нищих. Вместе с сим назиданием для ободрения духовно труждающихся Церковь совершает богослужение в честь святой преподобной Марии Египетской, показуя в ней образец истинного покаяния и сколь велики и неизреченные человеколюбие и милость Божия к искренно обращающимся от прегрешений своих. Давайте прослушаем евангельское чтение воскресного дня недели 5 Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его». И убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышавши 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 32 по 45.
Благослови, душе моя, Господа, благословен
Еси. Сын Человеч не приедет, да послужит Ему, но да послужит и даст душу свою избавление за многие. Скоро наступят достопамятные дни мироспасительных страданий Господа нашего Иисуса Христа, и в нынешний воскресный день Церковь положила читать Евангелие, в котором Господь предрек будущие свои страдания как настоящие. Он сказал: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Господь наперед знал все, что с ним будет в Иерусалиме. Все подробности знал, все, что с ним будет в Иерусалиме. все подробности своего уничижения, своих страданий и смерти, и не уклонялся от них, но бодро и весело шел испить горькую чашу страданий за мир и за самих неблагодарных и распявших его иудеев, чтобы послужить общему спасению. О, безмерная любовь! О, безмерное снисхождение! О, дивное долготерпение! Вся жизнь Иисуса Христа с младенчества до крестной смерти и воскресения есть чудные, любвеобильнейшее Его служение спасению рода человеческого, но и с вознесения Его на небеса, когда Он воссел одесную Бога Отца, доселе Господь, воцарившийся над всеми народами, служит спасению рода человеческого, особенно рода христианского. Как Он Сам сказал, «Се аз с вами есть до скончания, во вся дни до скончания века». Человеч, или в ныне читаемой Евангелии Сын, человеч не приидет да послужит Ему, но да послужит и даст душу свою за избавление за многие. Он доселе очищает, возрождает и обновляет нас в святом крещении, освящает и утверждает благодатью Святого Духа в миропомазании. Священнодействует в литургии, как вечный первосвященник по чину Мелхиседекову, и преподает пречистое тело и кровь свою под образом хлеба и вина. В покаянии Сам внимает нашему покаянию и разрешает грехи искренно кающимся. В священстве, иерархии или пастырстве Он Сам просвещает, пасет, руководствует, судит и духовно наказует словесных овец своих. В браке благословляет супружеский союз мужа и жены к благословенному рождению и воспитанию детей. В еле освящении, как врач душ и телес, врачует немощи духовные и телесные. Каждую службу Он присутствует с нами невидимо, где по собственному Его обетованию, где двое или трое собранные во имя Мое, там Я посреди них. Он принимает наше служение и Сам чудно, действенно, ощутительно служит нашему спасению, производя в нас дивные божественные силы, разрушающие железные узы и путы греха и смерти духовной, врачуя немощи и искупляя нас всякий день за покаяние и веру от безмерных согрешений, сладостно оживотворяя души, пресыщенные горечью греха. Но Он оставил нам образ, пример, чтобы и мы служили друг другу с любовью. Он сказал, кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Так, каждый из нас, братья мои, должен служить друг другу своими талантами, способностями, силами, своим служебным положением, имуществом, образованием и не только себе угождать. Да, братья, служить ближним, а не для себя только жить, не для своих только удовольствий, не себе только собирать, не в праздности и лености время проводить, не почитать жизнь игрушкой или цепью игр и наслаждения. Это было бы не христианство, а язычество. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Служение ближним, конечно, не может быть без самоотвержения и креста, и чем иногда больше, выше доставляемое нам ближними добро, тем часто труднее крест. Но чтобы искренне служить ближним, надо перестать служить своим страстям. Нужно самоотвержение, ибо страсти не допускают искренне усердно служить ближним, а учат угождать только самим себе. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. В ряду торжествующих полных надежды седьми с Великого Поста мы сегодня вспоминаем святую Марию Египетскую. Почему эта церковь включила ее образ в эти недели? Не потому ли, что в ней мы видим торжество Божьей силы и торжество воистину ответной человеческой любви? Или, может быть, мы видим торжество человеческого отчаянного зова о помощи и победу, которая дается Богом, Его любовью, Его силой и крепостью? Как часто мы, подобные морским волнам, которые удаляются об утесы, взлетают и опадают вновь в луно морское, ничего не достигну. Редко-редко мы останавливаемся вниманием на этом. Мгновением мы тоскуем, мгновениями болит у нас сердце, мгновениями мы думаем, неужели мне закрыт путь к Богу. Но потом мы успокаиваемся, забываем, нас словно засасывает болото. Не так случилось с Марией Египетской. Ее охватил ужас, и она бросилась за помощью, за милостью, за спасением. Нам тоже надо научиться этому. Никогда не утешаться тем, что не пробиться нам к Богу, не подойти к Нему. Нам надо научиться такой тоской о Нем тосковать, так к Нему пробиваться, чтобы, наконец, сила Божия и милость Божия ответили на наш зов и на наше отчаяние, полное непостижимой надежды. Но когда с нами это случается, мы только радуемся, мы уходим утешенные, мы не думаем, что нам дано было то, чего никакими силами мы не можем добиться сами. Мария Египетская это поняла. Мария Египетская всю жизнь превратила в благодарение Богу. Она поняла, что получив то, что ей было дано, уже нельзя жить, как она жила. Можно жить только ликующей и скорбной благодарностью. От всего она ушла, что было ей соблазном, что держало ее в плену и прожила такую дивную жизнь. Нам не под силу поднять такой подвиг, но каждый из нас может сделать то, что ему под силу. И мы должны помнить, как апостол Павел говорит, что все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе, что сила Божия в немощи совершается. Но не той ленивой, бесплодной немощи, которой мы страдаем, которая нас замучивает и губит, и в другой немощи богоприимной, а в другой немощи богоприимной, в той гибкости и слабости, которая рождается в человека от сознания, что ему не достичь того, о чем он мечтает, единственного, к чему он стремится своими силами. Только силой Божией он этого может достичь. И тогда Господня сила нашу немощь наполняет, как ветер наполняет хрупкий, слабый парус, который, однако, может привести корабль к пристани. Это богоприимная немощь, которая заключается в том, чтобы уже на себя не надеяться и отдать себя послушливо, кротко в руку Божию, исполняя Его волю только Его силой. И тогда все делается возможным, и сила Божия в немощи совершается. Митрополит Сурожский Антоний Блюм. Ну, а мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы встретимся с вами ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся благоприятные спасительные дни Святой Четыредесятницы. Аминь.